Ну и вот, наконец, последний аргумент, который вчера я вам не успел преподнести, но вот сегодня хочу. Он, его можно назвать научно-философским аргументом. И я обращаю ваше внимание и на него. В чем он заключается? Вы знаете, что в науке есть два очень важных принципа. Принципа, по которому только теория может быть признана в качестве научной. Два, по крайней мере, очень важных и безусловных. Первый принцип – должно быть эмпирическое подтверждение этой теории. Факты должны быть, проще говоря, просто факты. До тех пор, пока фактов нет, эта теория может быть очень строгой, очень хорошей, а остается на уровне гипотезы. Вот хороший пример. Пример с нейтрино, который открыли теоретически лет за 30 до того, как потом она была увидена. То есть, когда открыли ее затем экспериментально. И вот в течение этих 30 лет все это было предположение, что есть такая частица. Предположение. Наконец, когда уже экспериментально обнаружили, тогда теория, сказали, верна. Точно. Теперь это научный факт. До этого гадательные предположения. Итак, первый принцип научный, первый – факты. Должно быть фактическое подтверждение. Нет фактов, мы не можем утверждать что-то как вполне научное и достоверное что-то. Второй принцип в науке, который также очень важен, это так называемый принцип верифицируемости. Верифицируемость – это варварское слово, да, за которым стоит не что иное, как следующее. Это возможность проверить, то есть еще раз провести этот опыт, еще раз, и проверить, так ли оно это или нет. Возможность проверки называется принципом верифицируемости. То, что факт может быть, ну, например, единичный факт, это недостаточно. Нужна обязательно группа фактов. И второе, что можно экспериментально еще раз проверить это утверждение. Вот этот принцип верифицируемости, он очень важен. Ну вот я вам приведу тоже самый один пример. В Парижской академии наук был сделан запрос письменный о том, чем объяснить факт, следующий факт. Когда до краев пол налитый стакан воды, до краев, так что вода даже с горкой, представляете? Представляете воду с горкой? Вот, с горкой. И туда затем очень нужно осторожно погружать французские булавки. Не вздумайте английские, конечно. Это была бы ересь вопиющая, конечно. Французские булавки. И вот чем объяснить, что в этот до краев налитый стакан воды вы можете наложить полный стакан французских булавок, и вода не прольется? Чем объяснить? Французские академики, вы знаете, носят какой титул? Бессмертных. Член французской академии бессмертный. Это боги. И вот эти боги с огромными головами, знаете, какими? Больше, чем у буйвола у них. У них сразу она вырастает, как только становится он бессмертным. Очень долго думали, никак не могли решить эту проблему. Но они думают как? Вы что думаете, только вот так заседают и думают? Ну, на такое французские академики не пойдут. Они заседают в более комфортных условиях. Они пьют кофе с камняком, там, с какими, еще с чем-нибудь такое. Да, с сигарами, на ногу, так сказать, на мягких диванах. И рассуждают. Но то рассуждали не о судьбах человечества, а тут рассуждают о стакане с французскими булавками. Вот никак не могли не решить эту проблему. А мальчик, тот, кто обслуживает, ну, по-французски гарсон, гарсон, так? Вот этот гарсон, значит, слушал, и слушают они там, обсуждают, и Так это, знаете, сказать, да врут они все, ничего подобного не бывает. Французские академики как от сна воспрянули. Верно, давайте проверим. И верно, оказалось вранье. А они-то, бедные, сидели и думали, да нет такого. Да невозможно это. Так вот, видите, как, оказывается, можно подчас попасться на удочку. Вторым принципом научности теории является верифицируемость, то есть проверяемость в опыте. Вот такие два основополагающих, если хотите, положения в науке существуют. Вот теперь с этой точки зрения, научной, вот и давайте подойдем к христианству. Итак, первые факты. Нужны факты. Утверждать можно все, что угодно. А кто Бога видел? Никто не видел. И в ваших книгах написано, что Бога никто же видит нигде же. Что? А вы еще говорите. Ситуация такова, что о ней очень хорошо выразился еще Сергей Николаевич, он был Булгаков. Очень хорошо в своей книге «Свет не вечерний». Мысль такова. Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма. Он очень точно сказал. Религиозных фактов действительно потрясающее количество. Просто потрясающее. Причем в любом народе. Даже, можно говорить вообще о религии даже в данном случае, а не только о христианстве. Если же мы коснемся христианства, то здесь ситуация та же самая. Я вам просто назову даже хотя бы несколько имен, и тут же любой человек должен все умолкнуть и склониться. Святитель Николай – это необозримое море чудес. Причем сказать, что просто о нем это пишут сказки, это, ну, значит, это всех людей превратить в сумасшедших. Потому что действительно... Случаи поразительные, причем не какие-нибудь, а поразительные случаи, которые связаны с его жизнью. Причем во все времена, начиная со времени его жизни, с IV века, и по настоящее множество, бесконечное множество чудес. Особенно много этих чудес, связанных с его именем, совершается на море. Не случайно он считается одним из покровителей, так сказать, всех мореплавающих. Здесь очень много случаев. А возьмите Ксению Петербургскую. Ну что вы. Вот случай, который мне рассказали мои родные даже. Их знакомая, такая атеистка, настоящая атеистка, не какая-нибудь. Ну, начала убеждать свою дочку, которая стала ходить в церковь. Ну, пыталась убедить, что религия – это ложь. Но для того, чтобы опровергнуть ее, она стала изучать Евангелие и так далее. Кончилось тем, что она поверила в Бога. Это, конечно, было очень комично, это очень интересно. Но что дальше? Она курила в день пачку сигарет, не меньше. И вот она поехала в Питер, и там зашла на могилку Ксении Петербургской и стала там помогать уборщице убирать. Некому что-то было, она стала там убирать. И вот, говорит, целый день я провозилась, это все там наводило порядок, все такое, все. Потом вернулась, значит, на квартиру уже поздно вечером и вдруг вспомнила. Так я же ни разу сегодня не покурила. И у меня нет никакого желания курить. И все. И все. Вот с тех пор теперь уже это порядка, ну, больше 10 лет. Все. Причем даже никаких позывов даже к курению. Да, вообще с Ксенией Петербургской, конечно, связано потрясающее тоже количество фактов. Это, так сказать, ну, тоже бесспорное явление. Я хочу сказать о Ян Кронштадтске. Да. О Ян Кронштадтске. Я здесь что? Я скажу, стоит только собрать, вот я говорю, только три этих имени, если обозначить, и выбрать оттуда хотя бы какую-то небольшую группу, уже будет достаточно говорить о чем? О том, что действительно они, эти люди, совершали То, что выходит ясно, абсолютно ясно, за рамки каких-либо возможных естественных объяснений, когда прямые исцеления, прямые буквально исцеления, буквально спасение буквально от гибели, вот, исцеление многих болезней и так далее, и исцеление от беснования без всякого отчитывания, конечно. Это факты, которые бесконечны в своем множестве. Отрицать их просто бессмысленно. Я вам скажу, даже вот помню, читаю журнал «Наука и религия». Вы это не помните, не знаете, а я читал, что такой журнал. И там, например, объяснение, почему эта так называемая святая вода не портится. Почему? Вы не знаете. А там авторы знают, потому что священник серебряным крестом освящает воду. А серебро имеет свойство убивать все бактерии. И вот вода и стоит. Опустил священник в прорубь медный крест вместо серебра. И тут же все во всей реке, все убиты, все микробы. Да еще я говорю, не серебряный, а медный. Признали факт. Они просто... Это объяснение было, это просто на посмешище. Вы знаете, это карикатура. Просто карикатура. Да. Но факт признали. Действительно. Эта святая вода может, когда к ней относятся с благовением веры, она может действительно в теплой квартире, в доме, стоять десятилетия и не портиться. Они в полном недоумении. Чем объяснить? И нашли объяснение. Да, деревянный крест прорубь. Да. Опустил. Так вот, чудеса. Это что такое? Это факты. Это факты. По поводу их можно рассуждать, какую природу они имеют, эти факты. Потому что вам тут же могут предложить и факты другого порядка. Факты экстрасенсорного, например, характера, там, связанные с шаманизмом. Вот. Это верно. Вот это следует обсуждать. Но я вам скажу так. Чем отличаются христианские чудеса от этого? Экстрасенсорные, как правило, действия связаны с чем? С непосредственным обязательно контактом с живым человеком, как правило. Так? С воздействием вот, на человека. Или шаманизм, например. Он связан с определенными даже действиями конкретными. Вот. С определенным ритуалом. Здесь ничего этого часто нет. Совершенно ничего нет. Даже нет никакого контакта. Святитель Николай давным-давно уже с 4 века живет в другом месте. Так? А чудеса совершаются. Никакой экстрасенсорики, никакого шаманизма. Молитву, как святитель Николай, спаси. Вот это первый, так сказать, принцип. Он христианцев вполне ему удовлетворяет. Второй принцип – верифицируемости. Проверка. Все, что делают христианские проповедники, начиная от апостолов, а может, от самого Христа даже, надо сказать, и до настоящего времени, какова основная идея всех проповедников? Какова идея? Вкусите и видите, яко благ Господь. Попробуйте пойти по этому пути. Вы же ничего не потеряете. Попробуйте пойти по христианскому пути жизни. Ведь вы хотите провести эксперимент? Любой эксперимент требует соответствующих условий. Иначе как же его проведешь? Вы должны делать то-то, то-то и то-то. И тогда только вы можете судить о верности или ложности эксперимента. Так здесь попробуйте. Идите вот этим путем, вот христианский путь, который вам указан. Вам все скажем, как нужно. Как нужно жить, чтобы убедиться, что действительно Бог есть, что Он присутствует здесь, что душа человеческая может с Ним соприкоснуться, что это такое благо, за которое человек готов отдать жизнь, подвергнуться мучениям, страданиям, самой смерти. Вот что такое вкушение Бога. Вкусите и видите, яко благ Господь. Христианство в этом смысле проверяемая религия. Она не требует просто веры, поверь, то есть или нет. Она призывает человека, настаивает и говорит, что и бесы веруют и трепещут, и остаются бесами. И тот, кто не осуществляет самой жизни на христианских началах, он просто уподобляется этим бесам, и больше ничего. И единственное только, что те получше знают, чем мы. Жить надо, проверить этот путь. Проверь сам. Путь открыт, метод ясен, Множество людей, неисчислимое множество людей, прошли этим путем. Причем каких людей? И самых образованных, и полностью невежественных. И богатых, и нищих. И умных, и неразумных. И мудрецов, и простецов. Кого только нет. Множество людей, опыт которых остался известным церкви. Вот в чем дело. Остался известным церкви. В их жизнеописаниях, в их житиях, в богослужебных текстах. Это остался этот опыт зафиксированным, что множество людей, пойдя этим путем, убедились, что именно то, о чем говорит христианство, действительно есть истина. Принцип верифицируемости в христианстве осуществляется с полной ясностью. Не одна-две проверки, не 3-4 случая, а бесчисленное множество не только святых, не только святые убедились в этом. Но я вам скажу, что множество нас, грешных людей, убеждается в том, что есть Бог и есть возможность соприкосновения с Ним. Есть возможность переживания благодати Божией. Это удивительное, грандиозное количество фактов, которые подтверждают, опять-таки, уже каким опытным путем подтверждают, что то, о чем говорит Евангелие, о чем говорит Новозаветное Откровение, проверяемо, проверено бесчисленное количество раз. Это начало какие? Чисто научного порядка. Почему, кстати, святые отцы называли аскетику не догматику, слышите? Аскетику называли наукой из наук. Действительно, это наука, а не что-нибудь. Искусством из искусств, художеством из художеств. Итак, действительно, оказывается, христианство удовлетворяет вот этим двум основополагающим научным принципам. Но я хочу обратить ваше внимание. Я же сказал вам, что научно-философский аргумент. Научная сторона такова. А философская? Относительно философской стороны этого аргумента я хочу вот что сказать вам. Какими проблемами занимается, в общем-то, философия? Конечно, пониманием смысла бытия, сущности бытия, цели человеческой жизни, если хотите, и смысла человеческой жизни. Вот чем занимается это, занималась, по крайней мере, это основные вопросы философии. Так вот, хочу еще раз сказать, философия – это мировоззрение. По самой идее философия предлагает всегда мировоззрение человеку. Так вот, христианство представляет собой мировоззрение, которое отвечает на все жизненно важные вопросы человека. Причем, опять говорю, не просто отвечает чисто теоретически, как это делает философия, а, если хотите, превосходит, потому что эту теорию подтверждает бесчисленным количеством опытов. То есть христианство в этом смысле оказывается философией, но какой? Превосходящей любую теоретическую философию, поскольку связано с опытом и основывается на этом опыте. И еще один момент, который связан также с этим аргументом, я бы сказал, одинаково может быть отнесено как к научной, так и к философской стороне этого аргумента. Это следующее утверждение. Оно очень важное, оно вам пригодится. В христианстве нет утверждений, которые бы противоречило человеческой совести и человеческому разуму. Да, и разуму даже. Совести и разуму. То, чем учит христианство, Да, подчас оно не может быть осмысленно, ну, будем говорить, что ли, до конца. Но скажите мне, а какое мировоззрение нам предлагает концепцию, которая может быть осмыслена до конца? Да нет такого мировоззрения, нет такой философской системы. Поэтому оставим эти вопросы. Но христианство предлагает цельное мировоззрение, которое отвечает на все жизненно важные вопросы. Это в высшей степени важно. Особенно оно дает человеку ясный ответ о смысле человеческой жизни. И не только дает ответ теоретически, опять-таки говорю, но и подтверждает его опытным. Опытно. То есть подтверждает, опять-таки, фактами. В этом смысле христианство представляет собой, так сказать, ну, чистую, я бы сказал, чистое мировоззрение, да, которое возвышает человека в то же время, нравственно его возвышает, ничем его не унижает, освобождает его как раз от нравственной, я бы сказал, безнравственной, лучше сказать, порабощенности. В нем нет ничего, что могло отрицательно влиять на нравственное интеллектуальное развитие человека, на эстетическое развитие человека, на его практическую деятельность. Вы слышите? Нет в христианстве, чтобы мешало человеческой деятельности. Напротив, христианство дает очень прочную основу для любого рода деятельности. Очень твердую основу. И эта основа заключается, прежде всего, в вере в то, что Бог есть любовь и премудрость. Вот то, о чем, помните, я говорил, да, что христианство дает веру в то, что все, что происходит с человеком, это есть благое деяние Божие. Благое. То есть христианство привносит, если хотите, дает возможность человеку мужественно противостоять любым жизненным испытаниям. Вот это я вам скажу, это такое благо, которого в атеизме мы просто не найдем. В атеизме что? Случайность, закономерности какие нам неизвестные, да. Или, так сказать, какая-то злоба людей и прочее приносит нам страдания. В христианстве совсем другой взгляд. Человек, любой человек, причиняющий мне страдания, это только орудие. Орудие, вы слышите? Неведущее и не само даже не понимающее, слепое орудие в руках любвеобильного и премудрого промысла Божия. Друзья мои, я бы очень просил вас запомнить это. Все наши недруги, вы слышите? Все те, кто причиняет нам различные неприятности, кто хочет нам зла и так далее, все осуждающие нас, это только слепые орудия в руках премудрого и любвеобильного промысла Божия. Никто не может нам ничего сделать без попущения Божия. Никто. Ни один человек, никакая сила, ничто. Вот что говорит христианство. И это так. Вы представьте себе, какую жизненную основу христианское мировоззрение дает человеку. Выбросьте эту основу. И что мы? Ах, как он? Что этот? Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Да ладно, княгиня. Тут неизвестно кто. Ой, он меня оклеветал. Он на меня наговорил. Ой, тот на меня покосился. Вот я не так сказал. Идет вечно и дрожит. Ах, как бы что ни случилось. Бедный человек. Знаете, здесь твердая основа. Поступай ты по совести и честно. И ты будешь непоколебим, ибо Бог с тобою. Что вы! Это такое великое благо дает христианское мировоззрение человеку. Причем где? Где? Говорят, что обещает христианство только там, за облачное благо. Чушь какая! Здесь уже христианство дает человеку благо неприходящее. Почему христиане даже в самых суровых условиях жизни подчас испытывали невероятные блага? Я вот много раз вам приводил этот Никон преподобный Беляев, Оптинский. Помните же, из этого лагеря, когда опозоренный, остриженный и оплеванный, я не знаю, со шпаной сидящий, да, и вдруг его, вдруг оттуда пишут письма какие, да. Помните, я вам говорил, какую радость он испытал, какой там блаженство. «Радости моей нет конца», что пишет человек в 20 веке, в конце 20-х годов 20 века. Он точно буквально повторяет слова, допустим, того же великомученика Евстратия. Посмотрите у него в житии, когда он пишет, что «мучения сии – суть радость рабом твоим». А мучения какие были? Когда кожу сдирали железными скребками и смолой раскаленной поливали. И эти мучители просто были потрясены. Вот почему многие мучители, нередки были случаи, мы читаем в житиях святых, когда бросали это все и тут же заявляли этому судье: «Я христианин». «Ах, христианин!» Тут же его казнили. Что делали христиане? Брали его тело, как честные останки этого мучителя. В диптихе записывали. И мы до сих пор их почитаем, как святых мучеников. Вот оказывается, что дает человеку христианское мировоззрение. Какую твердую почву в его жизни, какую твердость духа, какое мужество перед лицом различных скорбей, неприятностей, болезней. Вот, всего того, с чем соприкасается каждый человек. Христианство – это великая помощь в нашей земной жизни. Невольно вспоминается Пари Паскаля, Блеза Паскаля, которого все знаем со школьной скамьи, который говорил: «Человек верующий ничего не теряет здесь. Напротив, его уважают даже, как честного человека, потому что верующий – значит честный». Видите, как интересно. Это правда или нет? Вот я что-то иногда сомневаться начинаюсь. Верующий – значит честный человек. Его уважают. А если есть Бог, он все получит и там. Неверующий человек, он здесь ничего не выигрывает. Ничего не выигрывает. Но он зато теряет все там, если есть Бог. Пари Паскаля, его стоит запомнить. Он же ведь грозился написать такую книгу, что после которой уже все, ни один атеист не смел бы пикнуть даже. Но вот не успел он написать, но мысли его, разрозненные мысли, остались. Их издали, потому что они очень интересны. Я вам скажу, что они действительно актуальны до настоящего времени. Кстати, они есть и на русском языке даже. У нас в библиотеке они есть. «Мысли» называются Паскаля. Если возьмете, там многое очень любопытное. Вопросы-то все ведь одни и те же. Все века одни и те же. Человек один и тот же. И он разбирает много вот этих вопросов, да, с которыми познакомиться для нас с вами неплохо было бы. Я скажу, даже полезным.